Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура разъясненная, аяты 30 и 31.
إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
Воистину к тем, которые признали, Господь наш Аллах, а потом были стойки, нисходят ангелы и говорят: «Не бойтесь и не печальтесь. Возрадуйтесь раю, обещанному вам. Мы ваши друзья и в этой, и в будущей жизни. Вам там уготовано все, чего пожелают ваши души. Для вас там то, чего попросите».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами.
بسم الله الرحمن الرحيم
На пути к истине.
Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Мир и благословение Аллаха, посланнику его Мухаммаду, его пречистому и непорочному семейству. Мы посылаем приветствие пречистой душе пророка милосердия, его светлости Мухаммада, да благословит Аллах его и его семейство, и приветствуем вас. Друзья, как вы, наверное, помните, мы изучаем суру «Гафир», «Прощающий», 40-я по счету сура. Сегодня мы прокомментируем с 57 по 60 аяты. Аяты с 57 по 59.
وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون.
Поистине, создание небес и земли, деяние более великое, чем сотворение людей, но большая часть людей не ведает об этом. Не равны слепец и зрячий, а также не равны те, которые уверовали и вершили праведные дела, и те, которые вершат зло, но мало кто помнит об этом. Воистину, судный час неотвратимо настанет. В том нет сомнения, однако большая часть людей не верует, несмотря на это. Друзья, как вы, наверное, помните, в нашей предыдущей передаче, комментируя божественные откровения суры «Гафир», мы сказали, что противники религии спорили с великодушным пророком и уверовавшими, и отказывались признавать истину. В этих божественных откровениях, в ответ на притязание тех, которые не уверовали в загробную жизнь, говорится, что сложнее сотворение небес и земли, или возрождение людей и их воскрешение в день суда. Неужели тот, чья сила и могущество сотворили и управляют всеми небесными светилами, всеми галактиками, несмотря на все их величие и могущество, не сможет возродить и подарить новую жизнь умершим? Такое мышление людей является результатом невежества и незнания многих, которые сравнивают силу Бога со своей силой и считают, что сила Создателя является ограниченной. Далее в аятах говорится: «Ни в коем случае не равны те, которые способны видеть и слепые. Невежды и невежественные люди уподобляются слепым людям, которые лишены возможности видеть и осознавать многие реалии. Пелена надменности и гордыни наброшена на их глаза». Им никогда не увидеть реалии такими, какие они есть на самом деле. Однако человек, способный видеть, благодаря свету и сиянию знаний, науки и познаний, видит истину. Разве равны они? Ни в коем случае. Человек, способный видеть, видит и свое ничтожество перед Всевышним и величие окружающего его мира. Такой человек осознает свое положение, свое состояние, которое соответствует действительности. Однако заблудший невежественный человек, который не способен видеть истину, не видит ни своего положения во времени и пространстве, ни окружающего мира. Поэтому, оценивая свое состояние и свою жизнь, он ошибается и совершает грешные деяния и поступки. Надо сказать, что немногие из людей прислушиваются к наставлениям и назиданиям и извлекают пользу из этих реалий. В продолжении этих аятов, после рассказа о пререканиях и спорах тех, которые отрицают загробную жизнь и судный день, Всевышний открыто и недвусмысленно заявляет, что судный день настанет, и нет в этом ни малейшего сомнения. Несмотря на то, что большинство людей не верят в загробную жизнь, отрицание ими этого факта нисколько не повлияет на исполнение этого божественного обещания. Давайте, друзья, посмотрим, какие наставления мы можем извлечь для себя из этих божественных откровений. Если человек посмотрит на величие Вселенной, попытается осознать это, он никогда не возгордится, не станет проявлять горделивость и надменность. Одной из причин отрицания людьми загробной жизни является невежество и незнание относительно могущества и знания Всевышнего. Неверие и разврат затмевают разум человека и не позволяют ему увидеть сокрытые тайны и реалии бытия. Такой человек способен видеть только материальные и ощущаемые вещи. Могущество, мудрость, справедливость Бога делают необходимым претворение в жизнь божественных обещаний о судном дне, и не следует сомневаться в этом. Набожному человеку не подобает сомневаться в этом. Аят
60.
Ваш Господь повелел: «Взывайте ко мне, и я удовлетворю вашу мольбу». Воистину, те, которые не поклоняются мне из гордыни, войдут униженными в ад. В предыдущих аятах говорилось о том, как состоится судный день, и что судный день является обязательным обещанием Бога. В этом божественном откровении говорится, что в ад попадут не только грешники и преступники, но и те люди, которые узнали Бога, но не поклонялись Ему. Им не избежать адского пламени, ибо это будет означать горделивость и непослушание перед Богом. Человек, который признает себя великим и отказывается поклоняться Богу, в день суда окажется униженным и опозоренным, и в таком состоянии он будет введен в ад. Безусловно, это не означает того, что Всевышний нуждается в нашем богослужении. Связано это с тем, что дух надменности и горделивости приведет человека разве что в ад. Такой человек, вместо того, чтобы подчиняться воле Аллаха и выполнять законы Создателя, всего сущего подчиняется своим плотским устремлениям. Это может привести человека только к заблуждению. В начале аята приводится один из примеров богослужения, а именно молитва и обращение к Богу. То есть, кроме намаза и других видов богослужения, которые предписывает ислам своим последователям, человек должен всегда поминать Бога и всегда в любом состоянии взывать к Нему, как в трудностях с просьбой устранить проблему, так и в радости, чтобы отблагодарить Бога за дарованное благо. Бог, в свою очередь, обещал, что услышит молитвы рабов своих и ответит на их просьбы наилучшим образом. Для того, чтобы Бог ответил на молитвы молящихся, необходимо, чтобы соблюдались условия как самой молитвы, так и тот, кто обращается с молитвой, и то, о чем просит человек, должно соответствовать требованиям. Давайте посмотрим, друзья, какие моменты мы можем почерпнуть для себя из этого божественного откровения. Молитва является богослужением, и отказ человека обращаться к Богу в молитве с просьбами является признаком того, что человек отказывается признать себя рабом. Это, в свою очередь, свидетельствует о том, что в человеке есть дух надменности и горделивости в отношении Бога. В молитвах человек должен обращаться только к Богу, должен просить только у Бога и ни в коем случае не признавать в этом деле сотоварищей Богу. Бог знает о наших нуждах. Он не нуждается ни в наших молитвах, ни в богослужении. На самом деле Коран призывает людей обращаться к Богу в молитве, потому что в результате именно человек получает пользу от этого. В частности, молитва напоминает человеку о том, что он всегда, в любом состоянии нуждается в Боге. Тогда человек не будет проявлять надменности и горделивость, которые служат источником всех бед и несчастья. Всякая надменность и горделивость перед Богом повлечет позор и унижение человека в день суда.
Иран – волшебная страна.
Более 1/5 территории Ирана, это свыше 300 тысяч квадратных километров, занимают пустыни. Пустыни Ирана находятся под влиянием, главным образом, жаркого пояса и частично большой пустынной зоны земного шара. Остальные части этого пояса составляют такие известные пустыни, как Аравийский полуостров, Африканская Сахара, Американская Невада и другие. Благодаря уникальной площади пустыни Ирана вошли в число ведущих пустынь в мире. В силу многочисленных географических факторов пустыни Ирана считаются туристической достопримечательностью и отличаются от других пустынь своими особенностями. Несмотря на неблагоприятные жизненные условия, пустыни Ирана обладают уникальными особенностями, которые ставят их в число изумительных туристических районов. Пустынный климат в течение полгода отличается редкостными свойствами. Звездное небо пустынь и вправду поражает своей красотой городских жителей и любителей природных картин. В пустынях Ирана привлекают к себе полная тишина и покой, изумительная естественная панорама, манящая мгла, солончаковые слои, выступившие из земли, и другие природные картины. Кроме того, в пустынях Ирана можно лицезреть и другие зрелища. Это многочисленные исторические памятники, как караван-сараи, дворцы, крытые водохранилища, подземные растительные каналы, места поклонения и многое другое, что говорит о могуществе и давней человеческой жизни в пустынных местах Ирана. Для подробного ознакомления вас с пустынными районами Ирана в этой части расскажем о национальном пустынном парке Ирана и его уникальных особенностях. Оставайтесь с нами. Этот парк представляет собой одну из местностей, которая представлена Международной комиссией «Человек и обитаемая планета» как биосфера и обладает защитными ценностями. Национальный пустынный парк находится на юго-востоке Тегерана и в географических пределах провинций Тегеран, Семнан, Кум и Кашан. С 1964 года Охотничий центр Ирана объявил этот парк, занимающий площадь 609 гектаров, заповедником, а с 1976 года он превратился в национальный парк. В 1978 году территория этого парка была расширена до 670 тысяч гектаров. Однако в 1982 году из-за климатических условий 420 тысяч гектаров из этой территории было объявлено заповедником, и остальные 250 тысяч остались в качестве национального парка под наблюдением Главного управления охраны окружающей среды провинции Тегеран. Национальный пустынный парк представляет собой образец сухих и пустынных экосистем, в которой из-за незначительного выпадения осадков сельскохозяйственная деятельность почти невозможна. Однако имеются условия для жизни некоторых растений и животных. По этой причине этот парк отличается своеобразной флорой, фауной, изумительным образом приспособившихся к минимальным жизненным условиям и благодаря соответствующей охране увеличивших свою численность. В целом, в сухих и пустынных районах растения и животные, учитывая их физические особенности, претерпевают некоторые ограничения. По этой причине национальный пустынный парк имеет значение в плане изучения пустынных экосистем и механизмов приспособления к ним различных видов животных и растений. Этот парк отличается разновидной растительностью, которая создает благоприятные условия для жизни всевозможных видов диких животных в степях и горах. Степные территории этого парка с пустынной и полупустынной растительностью служат ареалом таких млекопитающих и редких животных, как антилопа, гепард, азиатская зебра и разных видов ядовитых змей. В горных районах этой местности, благодаря степной растительности, встречаются дикие бараны и овцы. Этот парк имеет большое значение в силу обитания в нем различных видов птиц. Это куропатки, серые куропатки, перепела. Кроме того, ежегодно на окрестные ледники и соленые воды прилетают фламинго и другие птицы. Национальный пустынный парк, помимо пустынной и полупустынной растительности, местами обладает и степным растительным покровом. В целом, флора этой местности разделяется на две категории – солелюбивые и сухолюбивые. Наиболее основные из них – это солянка, мордовник, саксаул, адраспан и астрагал. Помимо разновидной флоры и фауны, национальный пустынный парк имеет особое значение с точки зрения общих и исторических достопримечательностей. Оставшиеся с древних времен памятники, здания, особенно караван-сараи времен Шаха Аббаса, дворец Бахрам, замок, подземные оросительные каналы, крытые водохранилища удваивают красоту района. Расположение в нем части шелкового пути служит символом творческой мысли древних иранцев. Дворец Бахрам является памятником иранской архитектуры в самом сердце пустыни и расположен в 100 километрах юго-восточнее Варамина. Это здание было построено в период сасанидов и реконструировано во времена сефевидов. Сегодня оно вновь привлекает к себе взоры внутренних и иностранных туристов. Главное здание и стены постоялого двора построены из камня и имеют 6 наблюдательных вышек и 2 главных входа. В постоялом дворе имеются склады для хранения продуктов, комнаты для отдыха путешественников, помещения для скота. Дворец Бахрам – одно из немногих зданий, имеющих зал, предназначающийся в древнем для эмиров и других властителей. В углу постоялого двора расположен небольшой бассейн, вода которого обеспечивается за счет источника Сиях-Кух – «Черная гора». На расстоянии 1 километра южнее постоялого двора находится почти разрушившееся здание гарема. В 2 километрах дальше у подножия Черной горы расположен караван-сарай Эйн-Уль-Рашид, который с точки зрения архитектуры напоминает постоялый двор дворца Бахрам, но немного поменьше. Часть его стен развалились. С холма вокруг караван-сарая издалека виден шелковый путь. В целом, в национальном пустынном парке множество природных и исторических достопримечательностей, завлекающих сюда туристов. Хадисы как руководство к истинному счастью и спасению. Когда человек блуждает по пустыне неопределенности и растерянности, он забывает о Создателе Вселенной, вере в Него и религиозных предписаниях. Если это блуждание в неопределенности будет продолжаться, то ржавчина невежества и сомнений покроет темными пятнами его сердце и уклонит от пути истины. Всевышний в 32-м аяте суры Аль-Маида «Трапеза» повелевает: «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечести на земле, тот словно убил всех людей, а кто оживит душу, тот словно оживил и сохранил жизнь всем людям». Имам Садык, да будет мир с ним, комментируя данное божественное откровение, повелевает: «Более широким толкованием этого аята является следующее. Если кто-то направит человека на путь истины и отвратит от неверия и заблуждения, он словно оживил не только его, но и все человечество. А если кто-либо совратит человека с прямого пути и направит в сторону заблуждения и неверия, он тем самым убьет не только его, но и все человечество». Другим примером помощи ближним своим и устранения их проблем является наставление брата по вере. Если человек видит, что тот может впасть в греховное, он должен рассказать ему об опасности греха. А если угрожает опасность его имуществу или даже жизни, мусульманин должен предупредить своего брата по вере. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и его семейство, сказал в этой связи: «Самой высокой степени в раю удостаивается тот, кто на земле творил добро и благо другим людям». Его светлость имам Али в этой связи говорит, что общество, в котором нет того, кто наставляет на путь, и нет тех, кто прислушивается к этим наставлениям, в таком обществе нет блага и добра. Повелитель правоверных в этой связи повелевает: в обществе, в котором нет того, кто наставляет на путь и увещевает, и в котором не любят увещевателей, в таком обществе нет блага. Важность такого желания и стремления к совершению добра и благотворительности является настолько высокой, что его светлость имам Бакыр, да будет мир с ним,
По поводу тех, кто воздерживается и не наставляет других, говорит: «Следуй за тем, кто, если и заставляет тебя плакать, желает добра тебе, а того, кто вызывает к тебе радость, не желает зла тебе, сторонись». Другой очень важный момент заключается в том, что человек должен быть настолько совершенным в управлении своими чувствами и желаниями, что когда слышит наставления и увещевания, он должен принимать эти благие советы и наставления. Те, кто отказываются прислушаться к наставлениям и увещеваниям и принимают призыв к совершению благого и воздержанию от дурного как оскорбление, в действительности своими руками подвергают себя погибели и пресекают себе путь к истине. Его светлость имам Али повелевает: тот, кто не признает наставления и противится увещеванию, тот подвергает себя погибели. В свою очередь, тот, кто увещевает своего брата по вере, должен делать наставление так, чтобы не обидеть, не задеть чувство собственного достоинства и уважения его. Тогда тот, кому обращено увещевание, легче и быстрее согласится и воспримет истину. Ислам, например, призывает указывать на недостатки косвенно, а не напрямую, чтобы сохранить уважение человека, преподнести это так, чтобы тот, кому обращаются, воспринимал это как дар. Пророк Мухаммад, да благословит Аллах его и род его, в этой связи повелевает, что лучшим для вас братом по вере является тот из вас, кто дарит вам ваши недостатки. Есть и другой хадис, в котором говорится: «Правоверный служит зеркалом для правоверного и устраняет от него печаль и муки». Ведь зеркало на самом деле показывает недостатки человека, без лишенного шума, более того, в полном безмолвии, ничего не уменьшая и не преувеличивая. Чем более чистым и блестящим будет зеркало, тем лучше и точнее будет отражение в нем, в том числе недостатки, в случае, если таковые имеются. Так и сердца правоверных. Чем более чистыми и искренними они будут по отношению друг к другу, тем красивее и лучше они будут отражать недостатки. Другим примером устранения нужд и трудностей мусульман является уважение других. Ведь многие душевные и духовные болезни человека можно устранить, а порой и избежать, просто проявив должное уважение человеку и открыть тем самым ему путь к истинному счастью. Другими словами, уважение человека, признание его заслуг и чувство собственного достоинства – оказывают чудотворное воздействие на общественную жизнь. В священном Коране и при чистой школе непогрешимых членов дома пророка Мухаммада придается огромное значение вопросу уважения других. Согласно их учениям, уважение брата по вере приравнивается к уважению Бога, пророка Мухаммада и непогрешимых членов семьи его светлости. Посланник Аллаха сказал: «Тот, кто проявит уважение к своему брату по вере, тот проявит уважение Всевышнему и Всемогущему Создателю». Имам Садык сказал: «Если человек проявит уважение к нашим друзьям, он тем самым проявит уважение Богу, его пророку и обрадует нас». В то же время уважение братьев по вере сопровождается большим божественным уважением. Великодушный посланник Аллаха сказал: «Тот, кто проявит уважение своему брату-мусульманину хорошим и приятным словом и поможет ему в решении его трудностей до тех пор, пока он решает его проблемы, над его головой словно тень распространяется милость Аллаха».
Иранский базар.
Иран расположен на одном из основных орогенных поясов мира. Орогенические процессы, различные геологические явления в этом географическом регионе привели к появлению в нем богатых ресурсов, в том числе драгоценных минеральных материалов. Специалисты полагают, что Иран обладает 7% от общего запаса минеральных материалов мира. Рудники расположены по всей территории Ирана, на широкой площади от провинции Восточный Азербайджан на севере Ирана до провинции Систан и Балучистан на юго-востоке страны. Помимо крупных нефтегазовых месторождений, рудников меди и железа, солянных коп, эта земля также обладает залежами ценных камней, таких как золото и серебро, вместе с цинком, медью и свинцом, бирюзы. Согласно прогнозам и исследованиям, Иран находится на залежах железа, цинка, свинца, мрамора, меди и золота. Почти все известные в мире минеральные вещества можно найти в недрах Ирана, в разных провинциях, таких как Керман, Язд, Исфахан, Восточный Азербайджан, Хорасан-Розави и Маркази. Рудники, обеспечивающие сырьем многие виды промышленности, играют решающую и ключевую роль в промышленном развитии и самодостаточности, в создании рабочих мест, а также увеличении ВВП доходов каждой страны. Значение и роль полезных ископаемых в существенном изменении человеческой жизни не ограничено текущим периодом времени. В ходе всей истории минеральные материалы, добытые в рудниках, играли значительную роль в жизни людей. И некоторые исторические периоды известны по названию минеральных элементов, например, как железные, бронзовые века. Археологи убеждены, что в древние времена человек обнаружил и обработал минеральные материалы. Некоторые исследователи считают, что первый раз в древних цивилизациях Египта, Баболя, Инда и Амударья люди познали плавку материалов. Однако некоторые другие, с учетом древних памятников, считают, что иранцы были первым народом, овладевшим этим знанием. Древние печи для плавки металлов и их шлаки были найдены в горах Загроса, это на западе и юге Ирана, и Альборс на севере Ирана. В пустынных городах, таких как Яз, Керман, Кум, Кашан. Также у гор Балучистана были обнаружены минеральные шлаки меди в Чехель-Куре, разрушенные рудники свинца и цинка между районами Харистан и Бицар-Тафтан – провинции Систан и Балучистан, что показывает на мастерство древних иранцев в получении разных материалов от минеральных материалов. Найденные в районе Таль-Эблис в Кермане примеры минерального камня имеют 6000-летнюю историю. Кроме того, обнаружение следов плавки меди в районе Сильк, это в Кашане, говорит о том, что много тысяч лет назад иранцы знали, как плавить металл. Американский писатель Уилл Дюрант в своей книге «История цивилизации» пишет, что иранская цивилизация была намного развитее египетской, указав на тотальное переселение арийцев в Иран. Добавил, эти кочевые племена, то есть арийцы, были знакомы с металлами, поэтому выбрали Иран для постоянной жизни. Так как в горах, где они жили, находились многие виды металлов, такие как медь, железо, свинец, серебро, золото, мрамор и другие ценные камни. С начала 3-го тысячелетия до нашей эры в надписях, принадлежащих шумерскому, вавилонскому, эламскому государствам, были запечатлены вехи развития иранцев. В числе районов, которые пользовались хорошей промышленной и торговой популярностью в начале 3-го тысячелетия до нашей эры, можно назвать древний город Шахдат в провинции Керман, имеющий 6000-летнюю историю. В этом районе были распространены искусство керамики, каменное искусство, а также работа с металлами. Интересно, что до 1967 года археологи не обнаружили данный район, так как они считали невозможным наличие в пустыне руд древней цивилизации. В 1967 году делегация из Географического института Тегеранского университета прибыла в этот район для исследования пустыни руд и окружающих ее районов. Данная делегация нашли в ходе исследований несколько керамических образцов. В ходе археологических исследований было определено, что Шахдат был центром одного из автономных штатов Эламской империи – Арата. В ходе своих раскопок археологи нашли различные вещи, в том числе полудрагоценные камни, такие как агат, лазурит, бирюза, добытые на фабриках этого города. Древнейший в мире металлический флаг, созданный из бронзы под названием Деравш Шахдат, найденный в этом районе, хранится в Национальном музее Ирана. В данном районе обнаружены также печи для плавки и обработки металлов, указывающие на то, что Шахдат был индустриальным городом. Следует отметить, что древние названия некоторых районов Ирана показывают, что много тысяч лет назад иранцы были знакомы с рудниками данных районов и использовали их. Это такие районы, как Асенабад в провинции Курдистан на западе Ирана, где слово «асен» в курдском языке обозначает «железо», и район Кузе-Зар, кувшин золота, в городе Дамган провинции Семнан, где все еще проводятся дополнительные операции по обнаружению золотых рудников. О принципах и методах обнаружения рудников в древнем Иране мало информации. Найденные в Иране валы и туннели для обнаружения залежей показывают, что в древние времена с большей точностью и регулярностью проходили этапы обнаружения и добычи рудников. В Иране обнаружение рудников новыми научными методами началось в 1939 году. Сегодня Иран, пользуясь тысячами рудников, несколькими десятками разных видов минеральных материалов, считается одной из самых богатых стран мира в обеспечении сырьевых промышленных материалов. Некоторые рудники Ирана, такие как медные рудники Сар-Чешме, это в Кермане на юго-востоке Ирана, и железный рудник Чардар-Малу в провинции Яст в центре Ирана, пользуются мировой известностью в связи с высоким процентом чистоты их материалов. В Иране имеются более 60 видов минеральных ненефтяных материалов ценностью более 700 миллиардов долларов. Доля прямого экспорта минеральных материалов в ненефтяном экспорте Ирана составляет от 30 до 35%, но косвенное воздействие минеральной промышленности на экономику Ирана гораздо больше, чем в области торговли и даже промышленности. Рудники являются главными поставщиками сырья для перерабатывающих промышленности, как по переработке стали, камня, свинца, цинка и других материалов. В качестве примера можно указать на стальную промышленность страны, в которой иранские производители используют железную руду высокого качества, а также дешевую энергию, необходимую для производства стального проката. Кроме того, можно указать на самый экономичный и стратегический вид промышленности в производстве основных металлов в 21 веке, то есть медную промышленность, изделия которой больше всего применяются в таких промышленностях, как электричество, телекоммуникационная отрасль, строительная отрасль и автомобильная промышленность. Обнаружение ресурсов и рудниковых запасов в приоритетных районах и развитие доли рудников в экономике страны являются двумя приоритетными направлениями властей Ирана. На этом направлении стараются привлекать инвестиции, развивать инфраструктуру и технологии в области обнаружения и добычи полезных ископаемых, повышать эффективность, а также улучшать качество горнодобывающей промышленности с целью максимального и эффективного использования скрытых капиталов страны. Thank you.
Цветы и фрукты Ирана. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Приветствуем, дорогие слушатели и любители передачи «Цветы и фрукты Ирана». Сегодня мы вас познакомим с растением под названием терпентиновое дерево из рода фисташка. Это дерево с богатыми лечебными свойствами произрастает во многих западных районах Ирана, в частности в провинции Илам. И поскольку это дерево с давних времен служило источником прибыли жителей этих местностей, для них оно пользуется особой святостью и уважением. Приглашаем вас остаться с нами до конца передачи. Терпентиновое дерево или фисташка встречается в южной полосе Европы, Средиземноморье, Малой Азии, Северной Африке и в Иране. Популярны как дикорастущие растения. Высота этого дерева достигает от 2 до 5 метров с листьями, состоящими из 9 до 11 листочков. Цветки этого растения собраны в грозди, плод мясистый с красной косточкой, которая после созревания становится коричневой. Площадь фисташковых лесов в западных районах Ирана достигает приблизительно 200 тысяч гектаров. Терпентиновое дерево или фисташка имеет особое экономическое значение для местных жителей. Главной продукцией этого дерева является смола, добываемая из него подсочкой. Оно содержит эфирное масло, близкое к скипидару. Из семян получает терпентиновое масло. Галлы на листьях и ветвях терпентинового дерева, вызываемые тлями, содержат дубильные вещества, применяемые для дубления кож. Терпентин считается одной из спорных смол и с химической точки зрения и в отношении физического строения превосходит аналогичную продукцию во многих азиатских, европейских и американских странах и используется в фармацевтике и производстве химической продукции. Отметим, что после варки смолы образуются два вещества – тербантин и клуфан, каждый из которых отличается своим свойством. Тербантин используется в производстве различных гигиенических и парфюмерных средств, ядов против вредителей. Клуфан и белая смола используются в производстве жевательных резинок и пластинки, промышленного воска и в печати. Отметим, что смола представляет собой один из экспортных товаров Ирана. Основным закупщиком является Германия. Плоды терпентинового дерева в различных районах Ирана называются по-разному. Например, в Иламе терпентиновый плод называют винушак, и употребляется он как лакомство. В других районах кожица свежего терпентинового плода, ввиду содержания в нем обильного количества масла, используется как ароматная приправа, плову и дугу. Отжимки этих плодов идут на корм скоту. Терпентиновые плоды имеются в продаже с сентября и вплоть до ноября. Ежегодно экспортируются в арабские страны, где используются как ароматная приправа к блюдам. Из терпентинового дерева получают и другой вид ароматной смолы, которая используется с целью дезинфекции воздуха. Она экспортируется во многие страны Персидского залива. Во второй части мы познакомим вас с растением под названием айва индийская. Родина этого растения, как говорит его название, является Индия. Однако встречается он и в некоторых районах Ирана, в том числе и Белучистане. Айва индийская – это небольшое колючее дерево с листьями, состоящими из 3 до 5 листочков, с длинным концом длиной от 2,5 до 5 см. Листочки имеют овальную форму, острый конец длиной от 5 до 10 см, шириной от 2,5 до 6 см. Цветки у него зеленовато-белые, плоды круглые диаметром от 5 до 18 см, желтовато-серого цвета, мясистые, со сладким вкусом. В центре плода находятся удлиненные и плотно расположенные семена. Если намочить айвовые семена в воде, они дают слизь. Используется корень, листья, цветки, плоды этого растения.
Корень айвы содержит вещество под названием диктамин. Из кожицы айвовых корней приготовляют отвар и используют как средство против бруцеллеза. Такой отвар, смешанный с сахаром и вареным рисом, считается эффективным средством от неинфекционных поносов и желудочных недомоганий у детей. Листья этого растения служат жаропонижающим и закрепляющим средством, цветки устраняют рвоту, спелые плоды имеют сладкий и вязкий вкус и возбуждают аппетит. Незрелые плоды айвы индийской после срывания сушат на солнце и продают как лечебное средство. Дорогие друзья, надеемся, что вы удостоили своим вниманием нашу передачу. В следующем выпуске мы познакомим вас с другим растением. Всего вам доброго!
Здравствуйте, доктор! Не разрешайте ребенку смотреть фильмы в формате 3D, потому что это вредит зрению ребенка. Как сообщает французское национальное агентство по контролю в области санитарной безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда, ANSES, трехмерные фильмы на современных телевизорах могут вредить развивающемуся органу зрения у детей. Следует отметить, что ANSES пытается установить закон о запрете на использование 3D-технологий для детей, не достигшим 6-летнего возраста. Кроме того, агентство требует ограничивать просмотр фильмов 3D для детей ниже 13-летнего возраста. Исследования показывают, что просмотр фильмов в формате 3D не только вредит развитию органа зрения у детей, но и усиливает проблемы у людей, склонных к нарушениям зрительного восприятия, вследствие чего возникают сложности с сохранением баланса у людей, страдающих головокружением. Таким людям необходимо ограничивать просмотр фильмов в формате 3D. Несмотря на вышеуказанные предупреждения, компании-производители 3D-телевизоров объявили, что пока еще официально не доказаны последствия от просмотра фильмов в этом формате.
Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Ирана». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russian@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч! Да хранит вас Всевышний Создатель!